Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 960-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся сегодня с молитвой, пожалуй, к самому трудному, самому загадочному фрагменту Священного Писания. Мы находим эти слова в послании к евреям, 6 глава. И да, мы с вами молимся, чтобы Бог дал нам возможность понять это место Священного Писания. Я еще раз скажу, здесь не идет речь о людях, потерявших спасение, потому что весь этот фрагмент не о спасении, а о покаянии. Я перечитаю 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя говорим так». Или можно также переводить: «Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии в том, что касается спасения», или «в том, что связано со спасением». И да, конечно, со спасением связаны именно наши добрые дела. Да, есть место для добрых дел, потому что мы будем судимы перед судилищем Христовым именно на основании добрых дел. Иногда спрашивают, а где же вы берете в Священном Писании эту мысль о судилище Христовом и о добрых делах? Основное место – это второе послание Коринфянам, 5 глава. Я бы хотел перечитать 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, Павел пишет «всем нам», а он обращается к христианам. Значит, всем христианам должно явиться перед Христово судилище и дать отчет по нашим делам. С другой стороны, есть суд Белого престола. Это суд, описанный в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Вот это как раз суд, на который не приходит тот, кто верует в Иисуса Христа. Апостол Павел говорит в послании к евреям о необходимости дел христианской жизни. Об этом мы читаем в 7 и 8 стихах. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение». Важно, чтобы земля была плодородной. Ровно так же важно, чтобы и наша христианская жизнь была плодородной. Я хочу обратиться к некоторым параллельным местам для того, чтобы подчеркнуть важность дел в учении апостола Павла. Прочитаем послание к Титу, 3 глава, 5 стих. Апостол пишет своему молодому ученику, человеку, которого он наставляет в вере. И Павел пишет о Христе. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». И из этого стиха можно сделать неправильный вывод, что дела в понимании апостола Павла не важны. Но давайте спустимся вниз буквально на пару стихов и прочитаем 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком». Добрые дела не определяют спасение. Иными словами, мы спасаемся не по добрым делам. Однако, когда человек уже стал чадом Божиим, когда он уже спасен, вот тогда дела приобретают огромную важность. Они действительно являются неотъемлемой частью христианской жизни. И более того, они подтверждают факт нашего хождения с Богом. Если вы христианин, то вы непременно должны и жить по-христиански. Одно время ученые спорили, что важнее или что является определяющим – наследственность или окружение человека. И знаете, один мой семинарский преподаватель сказал об этом так. До вашего рождения, конечно, определяющей является наследственность, но когда вы уже родились, определяющей все-таки является ваша окружающая среда. Давайте об этом подумаем в применении к христианской жизни. пока вы еще не родились духовно, пока вы еще не стали Божьим чадом, ваши дела несущественны для спасения. Богу эти дела не принесешь, потому что Он говорит, что человеческая праведность перед Ним как запачканные одежды. Но не принесете вы Богу свое грязное белье. Да, Он принимает грешных людей. Однако делает Он это на основании искупления во Христе Иисусе. И если мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, то тогда мы становимся Божьими детьми. Мы можем прочитать об этом, например, в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, дела никоим образом не способствуют нашему спасению. Однако, если вы уже спасены, то вы будете показывать добрыми делами перед всем миром, что вы действительно искуплены для Бога. Раз вы христианин, это обязательно проявится. Именно это будет принесено на суд. Если христианин так и останется духовным младенцем, если он будет отпугивать людей от Христа, а не приводить ко Христу, тогда можно быть уверенным в одном – никакой награды в таком случае не будет. Давайте мы с вами перечитаем 6 главу послания к евреям с 4 по 6 стихи. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». И вот мы с вами подходим здесь к самому главному, к сердцевине этого отрывка. «И невозможно отпадших опять обновлять покаянием». Слово «отпадших» по-гречески «парапесонтас» от глагола «парапепто». Интересно, что это слово не означает «духовное отступление». Есть другое слово, которое используется в этом смысле. Это апостасия, отступление. А вот слово, которое используется в послании к евреям, означает именно споткнувшийся или даже упавший. Слово это использовалось и в других местах Священного Писания. Например, использовалось оно применительно к Иисусу Христу. Конечно, не в духовном смысле. Речь там шла о том, как Иисус пал на землю для того, чтобы помолиться. Это 14 глава Евангелия от Марка, 35 стих. Но есть в Священном Писании также и духовные падения, после которых человек все-таки встает. Бог обновляет его, и человек идет дальше. Ну, например, Петр отрекся от Христа. Он упал, причем упал духовно, но он не потерял своего спасения, и он не был потерян. Господь Иисус молился, чтобы вера Петра не погасла. Еще один яркий пример – это Иоанн Марк. Помните, тот самый, который потерпел серьезное духовное поражение во время первого миссионерского похода, когда он был вместе с Павлом и Варнавой. Более того, Павел не хотел даже его брать во второй поход. Павел фактически сказал: «Мне этого человека больше не надо». Однако Иоанн Марк был нужен Богу, и Бог дал ему еще одну возможность. И в результате даже Павлу пришлось менять к нему свое отношение. Об этом во втором послании к Тимофею, 4 глава, 11 стих. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». И вот эти слова о нужности Марка апостол Павел написал уже в конце своей жизни. И смотрите, ни Петр, ни Иоанн Марк не потеряли свое спасение даже после того, как они потерпели серьезное поражение в жизни и служении. Спасение их не было потеряно. Однако в своей жизни они реально много потеряли. Представьте себе, например, что потерял Иоанн Марк, который мог бы сопровождать апостола Павла во втором и в третьем миссионерском походах. Давайте вернемся теперь к посланию к евреям, 6 глава, 1 стих. Было совершенно конкретное потенциальное падение, от которого апостол Павел предупреждает своих читателей. Апостол Павел говорит с ними о покаянии от мертвых дел. Он говорит не о спасении, а именно о покаянии. И, кстати, об этом проповедовал также Иоанн Креститель. «Покажите достойный плод покаяния», — говорил он. И в данном случае также идет речь о свидетельстве покаяния. Покаяние – это ведь не просто, когда человек прольет несколько слезинок. Покаяние – это не просто эмоциональное действие. Покаяние – это когда человек меняет направление всей своей жизни, обращается к Иисусу Христу каждый день. Многие из еврейских христиан стремились вернуться к жертвоприношениям в храме. И автор послания предупреждает их об опасности такого поворота. Да, до прихода Христа каждое жертвоприношение указывало на его пришествие. Однако после того, как Христос пришел и умер на кресте, то, что Бог заповедовал в Ветхом Завете, стало грехом. Понимаете, эти люди жили в переломный момент истории. Еще вчера они приходили в храм и приносили жертвы, потому что Бог так заповедовал. Ну а теперь, после прихода Христа, это стало для них не только ненужным, это стало недопустимым. И если бы вы сегодня попробовали принести жертвы, то вы фактически тем самым отрицали бы искупительную жертву и смерть Иисуса Христа. Вы снова распинали бы Христа. Вы бы тем самым сказали, что его жертва, принесенная 2000 лет назад, не имела действия, и вы приносите новую жертву за грех. Это значило бы, что вы не верите в его смерть и в жертву умилостивления. Вы не принимаете его искупление. И вот нашей жизнью сегодня мы либо распинаем, либо прославляем Христа. Сегодня мы либо живем по вере, либо живем снова распиная нашего Спасителя. Особенно, когда кто-то пытается вернуться к закону Моисееву, стараясь его исполнить. Это серьезное дело, если человек откатывается назад. Хочу еще раз обратиться к этому слову «отпадших». Здесь не написано «если они отпадут». Помните, как мы говорили с вами в прошлый раз о предположении, что речь здесь идет только о возможности или вероятности? Нет, написано просто «отпадших». То есть были люди, которые таким образом отпадали. И когда они отпадали, их уже невозможно было вернуть к покаянию. Почему? Давайте вернемся к 6 стиху 6 главы послания к евреям. «И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Этих людей невозможно обновить покаянием, потому что они продолжают свое отпадение. Они продолжают свое упорствование. Здесь идет речь о плоде нашего обращения. Это очень серьезно, когда человек принимает Христа, но при этом упорно продолжает жить во грехе. Человек остается духовным младенцем и тем самым отрицает все, что с ним произошло во Христе. Апостол Павел говорит о том же самом в первом послании к Коринфянам. Прочитаем еще раз 3 главу 11-12 стихи. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из...» И дальше, смотрите, перечислено 6 материалов. «Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Мы не просто уповаем на Христа, как наше основание. Мы строим на этом основании. И строить можно из разных материалов. Из чего же вы сегодня строите? Знаете, огромное количество современной церковной и христианской деятельности строится как раз из сена и соломы. Мы умеем организовывать, устраивать. Но будут ли люди в небесах, которые смогут сказать о вас, вашей жизнью, вашим свидетельством, вы передали мне Божие Слово? Помните, Павел говорил, вы должны бы уже быть учителями, а вы остаетесь младенцами. И знаете, меня очень радует, что сегодня все больше и больше людей действительно проповедуют Божие Слово. Это хорошо. Давайте доносить Божие Слово. Будем благословением для других людей. Из чего же вы строите? Чем же вы занимаетесь? Реальным делом или пустым начетничеством? Понимаете, даже вокруг Божьего дела можно развести совершенно бесполезную, ненужную суету. И, конечно же, строительство из дерева, сена и соломы совершенно бесполезно. Потому что в результате все сгорит. Ничего не останется. Все погибнет. И именно об этом Спаситель говорит и в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Давайте прочитаем стихи с 5 по 7. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». И помните притчу о сеятеле. Семя, упавшее на добрую почву, приносит плод в 30, 60, 100 крат. И, конечно, мы хотим, чтобы был этот плод. Но а что, если ветвь не приносит плода? Тогда Христос срезает, удаляет такую ветвь. И я полагаю, что Он делает это и сегодня. И я на практике вижу, как Бог отрезает эти ветви. Людей, которые, кажется, были замечательными христианами, даже служителями, но внутри оказывались гнилыми. Недавно как раз я говорил с человеком, у которого именно такая история. Когда-то он был замечательным служителем, молодым, подающим надежды пастором. Потом он развелся с женой, он нашел себе другую женщину, при этом он продолжал служение. Но он увидел, что в служении нет благословения. И он бросил служение, но продолжал жить в грехе, продолжал жить в блуде. И человек этот стремительно уходил от христианской жизни. Мы недавно с ним общались. Это разочарованный человек. Он говорит: «Да, я надеюсь на Божию милость. Да, я надеюсь на Божию благодать. Но жизнь я себе поломал». Понимаете, сегодня уже мало кто помнит имя этого пастора, этого некогда подававшего надежды молодого служителя. Из-за его греха, из-за его непослушания все сгорело.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же внимательно и чутко нам нужно относиться к нашей христианской жизни. И сами по себе мы тоже на это не способны. Нам нужно признать, что Он – лоза, а мы – ветви. И чтобы была жизнь, она должна исходить от Него, то есть от лозы. И вот тогда действительно будет настоящий плод. Это Его плод, а мы оказываемся только инструментом в Его руках. Вот именно об этом здесь и идет речь. И от падших, или и упавших. Невозможно этих людей возвращать к покаянию. Да, такой человек может сколько угодно плакать и сокрушаться, но он потерял свое свидетельство. Это свидетельство уже никак не вернуть. Я хочу вернуться к истории того пастора, о котором говорил несколько минут назад. Знаете, я не ставлю под сомнение, что этот человек спасен. И ему на самом деле очень больно в связи с тем, что он натворил в этой жизни. Я вижу также, что это очень одаренный человек. Однако еще раз прочитаем послание к евреям, 6 главу, 6 стих. «И от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Понимаете, если этот человек скажет: «Я хочу снова обратиться ко Христу, Боже, измени мою жизнь, я готов ходить с Тобой, я готов быть послушным Тебе», то обновление все же возможно. Однако этот человек вспоминает о прошлом, но не хочет ничего менять в настоящем. Он снова своей жизнью распинает Иисуса Христа. В данном случае речь идет о людях, которые распинают Христа своим непослушанием. Однако всякий раз, когда вы пытаетесь добавить дела к данному Богом спасению, ровно как и всякий раз, когда вы говорите, что вы Божие дитя, но при этом живете как чадо дьявола, всякий раз, когда такое происходит, вы снова распинаете Сына Божьего. Потому что Он пришел, чтобы дать вам совершенное искупление и живущим вас Святым Духом дать вам силу, чтобы вы жили для Бога. И автор послания к евреям приводит также аналогию из сельского хозяйства. Об этом 7 и 8 стихи. «Есть земля, которая производит злаки, и эти злаки вкусны и питательны. Но есть также земля, которая производит тернии и чертополох. Она негодна и близка к проклятию. И это как будто Господь говорит человеку: «Ты негодный, твои дела близки к проклятию». И да, мы можем услышать это от Христа. Полагаю, что кого-то из вас это удивит. Но когда мы предстанем перед Христом, есть опасность того, что мы услышим: «Да, ты будешь в вечности, потому что ты уповал на меня, но дела твои близки к проклятию. Ты спасен, но как головня из огня». И я считаю, что надо об этом говорить. Да, это непопулярное сегодня учение. Гораздо популярнее тихая, успокаивающая музыка, добрые стихи, известные фрагменты из Евангелия от Иоанна, 14 глава и 22 псалом. Да, все это нужно, все это необходимо. Но, друг мой, вы ведь однажды предстанете пред Богом, и поскольку Он вездесущ, вы перед Ним уже сейчас стоите, и Бог может отвергнуть ваши дела. Апостол Павел, подходя к концу своей жизни и служения, говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Апостол Павел ожидает получить этот венец. И он знает, что венец также уготован людям, возлюбившим явление Иисуса Христа. Это не про спасение, это про награды, которые мы получим в вечности. И апостол Павел обращается к евреям, к своим читателям, и он надеется, что эти люди уже не будут больше младенцами во Христе. Он надеется, что они действительно будут возрастать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. Послание к евреям, 6 глава, 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Дело и труд любви сами по себе не спасают. Однако, если вы спасены, то именно за эти дела Бог вас и вознаградит. Да, как мы уже говорили сегодня, добрые дела имеют огромное значение в христианской жизни. Однако они не определяют наше спасение. Читаем 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». И действительно, это тоже очень важно, чтобы ревность к христианской жизни у нас была до конца, чтобы мы не ослабевали, чтобы мы не относились к этому примерно так, что ну вот, получили спасение, и можно дальше ничего не делать. Продолжаем читать и читаем 12 стих. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Христос дал нам немало обетований или обещаний. И эти обещания исполнятся в нашей жизни, если мы будем верны. Читаем дальше 13 стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Человек, дающий клятву, клянется чем-то, что больше этого человека. Но нет никого и ничего, что было бы больше Бога. Поэтому Бог клянется самим собой. Читаем дальше 15 стих. «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». Авраам был долготерпелив, и он получил обещанное. Обещанное дается, когда мы долготерпеливы в нашей вере, в нашем доверии к Богу, в нашей жизни, в нашем послушании. Когда мы ходим с Богом, когда мы возрастаем в благодати, в познании Бога. И познание Божьего Слова ведет нас к возрастанию в уверенности. Читаем 16 стих. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Люди клянутся тем, кто больше их самих. И Бог клянется не солнцем, луною или звездами. Бог клянется самим собой. Читаем стихи с 17 по 19. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу». Что же это за две непреложные вещи? Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 8 глава, о четырех вещах. Мы это с вами в прошлый раз уже читали. Здесь же речь идет о двух непреложных вещах, которые включают в себя все четыре. Во-первых, это смерть и воскресение Иисуса Христа. Во-вторых, это его вознесение и ходатайствование. Прочитаем 20 стих. «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Помните, что Аарон был первым из первосвященников, но он никогда не был предтечью, а Иисус был и есть. Он прошел этот путь первым. Ну и дальше автор будет говорить о Мелхиседеке. И он надеется, что его слушатели и читатели не будут младенцами, что они вырастут, что мы также вырастем. Ну и мы с вами продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.